Россия. Главный телеканал страны дарит грандиозную премьеру. Исаев. Молодость Штирлица. История знаменитого разведчика. Сегодня Россия. Премьера многосерийного фильма.
Его герой на 20 лет легче. У него пока все еще есть любовь, ошибки и просчеты. История человека, который через 20 лет станет тем самым молчаливым Штирлицем. Актер Даниил Страхов с аристократической внешностью, прекрасными манерами и неповторимой харизмой. Сегодня у Тутты Ларсен и Вадима Тихомирова с двух дня.
Да вы знаете, что это за человек? Человечище. Очень масштабная личность. Его знают все.
И сегодня он откроется вам совершенно другой стороны.
Культ личности.
А что мы себе думали? Личности тоже люди.
У нас в гостях в культе личности именно тот человек, которого слышишь и тащишься, а еще лучше, когда видишь и тащишься. Конечно. Даниил Страхов, здрасте.
Здравствуйте.
Сразу озвучу для наших слушателей все возможные варианты подключения к общению. 225-3377, телефон московский, радиомаяк.ру, наш виртуальный ресурс. Там ищите страничку Ларсен и Тихомирова. Так непривычно.
Спасибо,
да.
Спасибо,
еще страшного. Аверин. Аверин в отпуске, скоро вернется, через неделю. И, конечно, 5533, СМС-портал для коротких сообщений. Уже вот пришло даже вам послание от Нины из Пензенской области. Здравствуйте, Даниил. Смотрю сериал и верю, что это Штирлиц. Как точно вы передали походку, жесты, взгляд. Точное попадание в образ. Спасибо.
Спасибо.
А были ругается кто-нибудь из другого лагеря, из тех, кто считает, что нельзя повторить Штирлица?
Ну, я уже думаю, что это такие? Было априори понятно, что такие будут. И чем будет больше... скажем так, довольных, тем будет как бы процентная какая-то, значит, некое процентное соотношение.
Самое главное, что эти и другие будут смотреть в любом случае.
Главное, чтобы не было равнодушия.
Вот, это
чтобы
самое
Чтобы не было апатии, чтобы...
А вы знаете, к вам равнодушия нет. Мы вот еще не начали эфир, а к нашим редакторам уже несколько раз подходили разные дамы, и наши коллеги с ВГТРК, и спрашивали, у вас правда будет Даниил Страхов? Вот так. Вот такая реакция. Она ведь не только с ролью в Исаеве связана. Мне кажется, вы как-то давно уже такое придыхание у женщин вызывали. Вам
так,
нравится?
Что вы хотите, чтобы я вам ответил?
Чтобы вы мне рассказали, нравится вам
вот
это или
я сейчас
или
зашел
нет?
в вашу замечательную столовую, да, перекусить перед
у нас
эфиром.
Хорошая столовая.
Прекрасная столовая, где можно поесть прямо, так сказать, за смешные деньги. Вот. И надо сказать, что там никто на меня не кидался, не бросался, все спокойно.
Это работники новостей, Даниилов.
Они совсем смотрят из другого
новости,
теста.
Да, они даже если бы президент зашел, они бы не кидались. Да.
Ну,
а у них толерантность повышена.
На самом деле, ну, как бы я не знаю, что делать, стесняться или кокетничать. Тань, с вами хочется кокетничать.
Вот. А мне хочется стесняться, спасибо.
А по проформе надо стесняться, поэтому, ну, что вам сказать.
Мне кажется, не надо стесняться, когда ты заслуженно получаешь какие-то дивиденды за то, что ты делаешь. Вы человек публичной профессии, соответственно, реакция.
Если я перестану стесняться, Тань, да, я превращусь вот в какую-то такую глинцеобразную...
Памятник самому себе, да?
Да, да, зачем же это нужно? Я все-таки надеюсь, что я буду еще и кого-то играть из живых людей, да? Ну, то есть из живых персонажей я не буду бронзоветь.
Но это круто, что предохранители работают и не перегорают в этом смысле, потому что...
У меня они на автомате, да, сразу щелк и вышибает.
А есть рядом... Да, простите.
Ничего. Мне самому интересно.
Есть рядом кто-то, кто осаживает, если вдруг все-таки так бронзовинка появляется?
Во-первых, это близкие люди.
Давайте перечислим их.
Давайте не будем. А во-вторых...
Так, понятно, их много.
Их на самом деле очень мало. Вот. Во-вторых, боюсь сглазить, но на самом деле это сглазить нельзя. Это либо есть, либо нет. Это просто ситуации, которые строятся вокруг меня, когда я ухожу за флажки, сразу там сверху...
По башке.
Судьба индейка по башке, да. Раз, хлоп, в пролете, очухался, поехали дальше.
Как интересно.
Ты так умеешь?
Я, конечно, безусловно. Бац по башке и мимо. Даниил, можно один маленький вопрос? Скажи, пожалуйста, тебе поздравила мама?
С фильмом?
Да.
Нет.
Почему?
Не знаю.
А папа?
Папа вот не может дозвониться.
А скажи мне, а как он в Америке увидел это?
Он не увидел, он просто поздравил.
А, просто сказал, говорит, он говорит, я чувствую, говорит, вот по-любому это будет пятерка.
Он этого не говорил, и мы с ним лично не разговаривали, потому что меня вот в данные дни сложно застать дома, действительно сложно. У меня спектакли, репетиции, значит, трудовая повинность в виде,
интервью.
В виде ночного или вечернего визита на канал «Россия». Вот. Поэтому сложно застать дома по телефону, а папа у меня человек несовременный, мобильными не пользуется, интернетом не владеет. Поэтому он не передал, так сказать, привет через близких.
Заочно.
Даниил, а ведь это не первая, даже не вторая роль разведчика в вашей творческой биографии. Как-то интересно, как вы думаете, почему?
Почему
вам...
не вторая? По-моему, вторая. А что, вот...
А в «Детях Арбата» был разведчик?
А, точно, совершенно верно. Я просто там, понимаете, там как бы тематически его функция разведчика сведена к минимуму, потому что... Он же должен был, Юрий Шарок, погибнуть в Париже, угу. Вот, быть зарезанным на какой-то там, значит, одной из парижских площадей и закончить свою жизнь, в общем, героически. И тогда бы эта роль довольно неприятного во всех отношениях человека приобрела бы
объем,
конечно, потому что при всем при том он таким был подлецом не потому, что он подлец, а потому что он очень боялся. Вот. И при этом, так сказать, смог перерасти свой страх и тоже защищать свою родину. Ну, в общем, не вышло, не хватило денег. Поэтому я как бы эту роль в стан разведчиков и как бы внутри себя не отношу. А так, да, действительно, если считать «Звездочет», да?
Да.
Вот. Получается третья.
А, но это все разные разведчики все-таки.
Я надеюсь, что это не клоны друг друга.
Не, но это забавно, что это все-таки такие разные, разноформатные персонажи, и все равно...
Ну, я бы «Дети Арбата» все-таки как бы вообще бы не относил, вот. Да, вот, так сказать, к этому, потому что история совсем про другое. А что касается «Звездочета», то, ну, можно, условно говоря, в кавычках, считать его некой подготовительной работой, да, хотя на самом деле прошло уже 5 лет, и смешно говорить о том, что это как-то серьезно могло бы повлиять на эту работу.
Даниил, и все-таки вот я думаю, вот Вячеслав Тихонов, несмотря на то, что он сыграл огромное количество ролей, Андрей Болконский, потом Билл Бим Чернуха.
Кстати говоря, не так много у него ролей в кино. У него порядка
25-30 ролей.
На самом деле это немного, если вы возьмете биографию Армена Борисовича Джигарханяна.
Но он, я, по-моему, кстати, в книге рекордов, да, Гиннесса,
то
даже.
То можно умножить на 10, да, если я не ошибаюсь. Так что,
но дело не в этом.
Все относительно.
У него что не роль, то, в принципе, такая большая твердая пятерка. И все равно как-то вот все его воспринимают только как Штирлиц. Не боишься, что ты тоже станешь актером одной роли? Исаева.
Когда в течение 5 лет после выхода одного фильма, сериала меня называли другим именем, и мне это так начало утомлять, Вадим, угу, что если меня сейчас будут ассоциировать с этим персонажем, я, в общем, против не буду, потому что это будет означать только одно, что фильм получился. А потом, ну, в конце концов, на то мы работаем в театре, пытаемся как-то расширить
диапазон
своих возможностей, чтобы в очередной раз потом, если у нас получится с этим фильмом, сломать стереотип зрителя и предложить ему другой.
А, кстати...
Вот так, предположим, приходят на «Почтальон всегда звонит дважды» зрители, и они не готовы увидеть ни Джека Николсона,
ну,
на сцене. Вот. А видят совершенно других артистов и играют по нашим правилам игры.
У нас в гостях Даниил Страхов, 225-3377, телефон московский, радиомаяк.ру, ресурс виртуальный, и наш смс-портал 5533 для ваших коротких сообщений, они немножко платные. Начинайте их со слова «Маяк». А пока только вот такие какие-то эмоциональные сообщения. Спасибо,
но
за работу.
Радостные, да.
С удовольствием смотрим все фильмы с вашим участием. В роли Исаева увидела первая моя мама. Все очень нравится. Я всегда... Правда, проскользнула фраза «Я в шоке». Не соответствует времени. Фраза «Я в шоке». Это фраза нового времени. Так считает Наташа из Москвы. После рекламы продолжим общение.
Да здравствует наш дорогой, любимый!
Культ личности на «Маяке».
Даниил Страхов у нас сегодня в рубрике «Культ личности». Вот, видите, слушатели, зрители, такое ощущение, что смотрят сериал прям с блокнотиком. Сидят и начинают: так, вот здесь вот не соответствует времени, а вот этот взгляд не мог в то время мужчина бросить на женщину.
Ну, во-первых, конечно же, любой наш телезритель ощущает себя большим специалистом по кино, во-первых, и по той эпохе в частности, как будто мы все родились 120 лет назад.
Ну уж по Штирлицу-то точно. точно все спецы?
Конечно, потому что это Библия настольная, настенная, натумбочная, наша кинобиблия, и, безусловно, что каждый наш телезритель имеет право, так сказать, ставить кресты, там, галочки, пометочки, что его поцарапало, покоробило, и что с их точки зрения явилось неправдой в нашем, значит, в нашем фильме. Да. Но это личное дело каждого человека. Но что касается фразы «я в шоке», ну, даже не буду спорить, потому что мне кажется, что это несущественно. Если как бы этим ограничатся все замечания, если на этом они остановятся, я буду только счастлив.
Данила, все-таки я не могу понять, вот в чем природа актерского таланта? Понимаешь, вот есть актеры красивые, как говорится, успешные.
Вадим, мы, кажется, на эту тему уже говорили.
Вы знаете, мы говорили это совершенно в другое время, в другом, как говорится, в другом контексте. А я все-таки для себя не могу понять, вы обладаете какими-то парапсихологическими приемами?
Харизмой ты имеешь?
Да, может быть, есть какой-то, вот, не знаю, там, запал, может быть, есть какое-то, не знаю, внутреннее влечение к тому, чтобы, кроме того, чтобы доносить текст до зрителя, как-то на него еще воздействовать?
Я об этом никогда не думал, и мне кажется, на эту тему артисту вообще думать не надо. Я тут скорее такая сороконожка, если я начну думать о том, как мои вот эти вот все внутри меня, внутри моего организма, как это все у меня там существует, то я сразу же запутаюсь, и поскольку я по природе, по своей головастик,
вот в том-то дело.
Вот, то мне думать вообще нельзя. Мне лучше не думать.
Горе от ума случится.
Вот как раз об этом пишут радиослушатели. Говорят, как приятно вас слушать. Вы такой умный, такой интеллектуально развитый. Для артиста, мне кажется, это очень важно.
Данил, а вот мне, знаете, интересно, я заметила, что когда мы начинаем говорить о вашей роли в Исаеве, вы сразу занимаете такую несколько оборонительную позицию. Вы все-таки в защите. Вы готовы к претензиям, ну, там, зрителя ли?
Нет, понимаете, дело в том, что любой разговор с журналистом начинается всегда с одной и той же фразы. А вы не боитесь? А вы, когда соглашались, вы не испугались?
А мы вас об этом не спрашивали.
А у меня уже условный рефлекс собаки Павлова. Вот. Хотя на самом деле я как не боялся, так и не боюсь.
А расскажите вообще, как случилось это предложение? И, ну, как вы думаете, по каким критериям именно вас взяли?
Разумеется, взяли по какой-то, значит, схожести чисто физиономической. Вот. Ну, то есть, как бы, скорее на эту тему стал думать Сергей Владимирович, разумеется, исходя из каких-то портретных дел. Ну, а произошло все классически. Мне позвонил ассистент, как это бывает на Мосфильме. Предложил приехать познакомиться с режиссером. Я когда услышал фамилию Урсулюка, я уже обмяк. Когда я услышал, какой материал, я вообще, так сказать, растекся по полу. Потому что я начал понимать, эгегей, как все это круто и как масштабно. Все это масштабно, ну, да, должно быть. К тому времени ликвидация еще не вышла, между прочим, и не было такой ангажированности Сергея Владимировича Урсулюка, как, так сказать, уже некого бренда канала «Россия». Вот. Но я уже к тому времени посмотрел многие другие его работы, которые нашему, так сказать, зрителю, может быть, не столь известные. Первую его работу, последнюю работу, которая, господи, все сразу вылетело из головы. Сейчас скажу, сейчас расслаблюсь и вспомню. Вот. Приехал на Мосфильм, мы с ним пообщались, 2-3 раза почитали текст. Приехали два замечательных артиста, Борис Комарзин и Владимир Ильин. Мы просто посчитали.
Они тоже пробовались на...
Они не пробовались, они, как сказать, обминали со мной вот, так сказать, текст, буквально сидя за столом. Mm-hmm. На этом проба закончилась. Никто меня не снимал, не ставил на меня свет, не занимался всей вот этой вот, как это называет Урсуляк, mm-hmm. Такой имитацией кино. Потому что, конечно же, любая проба — это мука для артиста, потому что он понимает, что это еще не съемка. Он еще не в материале, он еще не может сразу вскочить и сыграть все от начала до конца, всю скорбь, значит, еврейского народа.
А кто еще пробовал снять эту роль, интересно?
А я не знаю. Вот, честно сказать, не знаю. Я правда не знаю. Сергей Владимирович Урсуляк всем строго-настрого приказал молчать, а мне, глядя честными собачьими глазами, значит, говорил, что никого. Я, конечно, не верил ему, как вот сейчас, Вадим, ты не веришь мне.
Я верен, но с трудом.
Вот я правда не знаю.
Ну, это уже
и,
не
честно
важно.
Честно говоря, уже да. Не хочу знать.
Да, потому что Даниил Страхов, единственный неповторимый, является главным героем сериала «Исаев». Мы продолжим общение с ним после музыки и новостей на «Маяке».
Наш дорогой, любимый!
Культ личности на «Маяке».
нами актер Даниил Страхов, чей сериал, новый сериал «Исаев» идет на канале «Россия». Премьера только-только состоялась, и уже наши слушатели выражают свои позитивные в массе свои эмоции по этому поводу. Пишите, звоните 225-3377, московский телефон, radiomayak.ru, наш интернет-ресурс, там ищите страничку Ларсена Тихомирова, и 5533 для коротких смс-сообщений.
Я вот что думаю, ты посмотри, вот все сообщения, Даниил, честно признаюсь, все вот просто объяснения в любви. Все говорят, любим, любим, замечательно, талантливый. А я думаю, что вот есть такая эйфория, такая любовь на сцене, в кино. Есть ли у тебя время для настоящей любви в жизни?
Я же человек, я же живой, я же хожу.
Просто, смотрю.
Нет, просто я тебе объясню. В свое время я брал интервью у тети Вали нашей Леонтьевой. И она как-то вдруг сказала так, совершенно искренне и честно. Она говорит, к сожалению, говорит, одно из двух. Говорит, или любовь всенародная, или любовь настоящая.
Я надеюсь на то, что в моем случае как-то Господь Бог меня пожалеет. Конечно же, профессия артиста, там, если она неуспешна, это один разговор, это тоже мука. Если она успешна, это другая такая мука, другая мука. Вот.
Но из двух зол все-таки.
Потому что все равно, конечно же, когда на тебя все время смотрят, когда ты все время находишься в центре внимания, тебе, во-первых, сложно остаться человеком, адекватным самому себе. Вот. А во-вторых, конечно же, вот личное пространство, оно суживается до каких-то невероятных размеров, до какой-то почтовой марки. Поэтому я такой нелюдимый, в общем-то, человек. Потому что я сразу после работы шнырка домой.
Какой-то звездный прям получается.
Я вас очень хорошо понимаю.
Я просто в это не играю, потому что некоторые этим еще и деньги зарабатывают.
Некоторые умеют это делать.
Некоторые этим деньги зарабатывают, а я этим деньги не зарабатываю. И на это тратиться лишний раз зачем? Ни к чему вот эти тусовки, какие-то там фуршеты, банкеты, премьеры какие-то везде. Вот там засветиться, здесь сняться, здесь, чтобы тебя журнальчик подснял. Ну, у всех разный способ, скажем так, существования в профессии. У кого-то такой, у кого-то сякой.
Спрашивают наши слушатели на СМС-портале, ну, про девушку. Если у вас девушка, Таня из Татарстана интересуется, ну, уже как бы вроде как ответили.
Да, не просто, да.
Да, так, косвенно. А кем вы были в школе?
Как мальчиком.
Ну, понятно. Была ли у вас какая-нибудь, например, там, общественная нагрузка? Застали ли вы те времена, когда
конечно, я был
дети
пионером
делись
очень
на завхозов, там, на
членов. Нет, завхозом я не был,
дружины.
Но я был прям каким-то активистом-активистом. Если бы,
массовым сектором?
Не знаю, каким сектором. Школа была такая раздолбайская, но, тем не менее, я очень любил маршировать и кричать какие-то маршевые песни громче всех. Если бы не развалилась комсомольская организация, наверное, я был бы комсомольцем.
А мы успели вот с Вадиком.
Да, мы успели.
А я вот прямо вот буквально чуть ли не заболел, и поэтому не попал в эту обойму. Не помню. Но, в общем, буквально вот передо мной двери захлопнулись.
Черт.
Но это было из идеологических соображений или просто потому, что весело просто было быть пионером? Там,
мне казалось, что как-то все это здорово и замечательно, и в этом какой-то кайф я свой находил. Я в этом не видел никакой такой... Идеологии никакой там не видел. Это было красиво. Все в галстуках, белый верх, черный низ.
А, кстати, вот в вашем сове тоже нет задорно. Идеологии. Там просто есть молодой человек, который просто...
Там есть Родина.
Да.
Там нет государства, там нет борьбы за режим. Там есть интересы Родины, которая с точки зрения одних людей такая, а с точки зрения других людей другая. И вот, собственно говоря... Этот конфликт, который не может иметь под собой никакого разрешения, он не может ни во что вылиться. И в этом конфликте временном и разворачивается действие этого романа и, соответственно, нашего фильма.
Кстати, и в 17 мгновениях весны, мне кажется, тоже нет.
Там есть черное и белое, там есть немцы, там есть фашисты, и там есть наши.
Но там тоже нет как бы такой грубо навязанной такой именно советской идеологии. Там тоже тема Родины и патриотизма в большей степени там врага и не врага, чем...
Да, безусловно. Но на самом деле... Вот, Тань, все, говоря о 17 мгновениях весны, всегда считают, что они этот фильм очень хорошо знают, потому что, ну, кто ж не знает 17 мгновений весны?
Да.
Ну, мы же все его видели по 40 раз. Но на самом деле, внимательно, мы давным-давно его не смотрели.
Ну, это естественно.
Потому что мы его как бы за колбасой сейчас смотрим, мы включаем его фоном. А сами мы же это все видели 100 раз. Занимаемся какими-то делами, накрываем на стол, елка или еще что-то, или какой-то праздник семейный, а он вот там журчит
но
себе.
Но все равно
ручеек.
Прикольно.
Но на самом деле, когда я готовился к Исаеву, конечно же, я смотрел на этот фильм другими глазами и очень внимательно пересматривал все 12 серий, а не 17, как многие думают. И много нового для себя увидел там.
Например?
Много нового того, чего... сейчас не скажу, прям вот так вот вырвано из контекста, mm-hmm. да? Но очень много сцен, которые просто стерлись из памяти. Очень много сцен, которые хроникальные, которые рассказывают о кабинетных всяких там, помните, Лановой.
Mm-hmm. Ну да-да-да.
Там очень много всяких вот таких переговорных сцен, которые останавливают действия. И, ну, по большому счету, той истории, которую мы все любим, как бы ничего не дают. Они дают некую атмосферу. Но, конечно, если бы мы снимали в таком темпоритме, мы бы не имели таких,
кстати,
таких рейтингов.
Не, вот, по поводу рейтингов.
Времена меняются.
Вот, это я к тому говорю, что все считают 17 дней весны и своей Библии, но на самом деле внимательно никто давным-давно уже эту картину не видел.
Скажи мне, пожалуйста, насколько мне известно, Юлиан Семенов не был очень доволен, ну, не очень был доволен, скажем так, экранизацией этого романа, по которому был снят ваш сериал сейчас. Я имею в виду «Бриллианты для диктатуры пролетариата».
Если он не видел
еще. Нет. «Бриллианты для диктатуры пролетариата» был такой в свое время художественный фильм, двухсерийный.
Да, замечательный фильм, я его видел.
Но Юлиану Семенову это не очень понравилось. Как ты думаешь, вот если бы он сейчас увидел эту картину, он остался бы доволен? И, например,
я не могу предположить.
А дочка не, как-то не реагировала, нет?
Ну, послушайте, ну, я не дружу с семьей Юлианы Семенова, я не знаю.
То есть они вообще не имели никакого отношения? Нет, мне просто интересно.
Нет, как это? На самом деле его дочь сыграла одну из ролей в нашей картине.
Как?
Работницу Гохрана.
Как интересно.
Буквально вчера
ты
показывали.
Ты прям чувствовал это. Так.
Да, показывали сцену у нее, насколько я знаю, актерское образование, и поэтому,
да,
так сказать, все.
Она очень милая женщина.
Вот, все, так сказать, серьезно, по-взрослому, и она принимала участие как один из создателей этой картины, поэтому отношение к ней, я надеюсь, будет благожелательное. Вот. Что касается всего остального, да, какие могут быть предположения, но надеюсь, что понравится. Ради этого мы существуем, чтобы понравилось и зрителям, и этому хорошему писателю.
225-3377, наш московский телефон. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Слушаем вас. Вы откуда?
Я звоню из Москвы. Mm-hmm. Я хочу сказать, что Даниил Страхов в числе моих любимых актеров. И вот хотела вас спросить, ваши любимые поэты Серебряного века, mm-hmm. и пишете ли вы сами стихи?
Спасибо большое.
Спасибо огромное за вопрос. Значит, поэты любимые: Ходосевич, Маяковский, Есенин.
Какой разброс.
Пастернак как бы уже к Серебряному веку отношения не имеет, но тем не менее из него как бы выходит. Кто еще? Ну, на самом деле много. Там же просто, даже если я вам назову Андрея Белого, который номинально является писателем, вот, но тем не менее, что называется, апологет Серебряного века, потому что его проза представляет из себя, ну, практически белый стих.
А почему? Откуда такая любовь вдруг?
А потому что, ну, как почему? Ну, потому что у кого-то любовь к апельсинам, а у кого-то любовь к
поэзии. Я почему спрашиваю, потому что мне кажется, что...
Это не значит, что я большой специалист, на самом деле.
Нет,
никоим образом. Плюс ко всему прочему, возможно, что на мою любовь повлияло то, что первая моя театральная работа, профессиональная, была связана именно с этой эпохой. Это «Петербург» по роману Андрея Белого, которого я уже упомянул, в театре Гоголя. На малой сцене был замечательный спектакль, который в свое время собрал просто все мыслимые и немыслимые «Золотые маски», премии Станиславского и всякие другие награды, где я имел счастье играть с Евгением Красницким, который просто гениально играл Облеухова-старшего, а я играл Николеньку Облеухова, его сына.
Я по второй части вопроса нашей слушательницы хотела спросить.
А что-то, что?
Пишете ли вы сами стихи?
А, нет, конечно, потому что это было бы с моей стороны глупостью и несусветностью.
Ну, хороший читатель.
Потому что писал в юности, как все мы, там что-то царапал в нижнем левом углу. Вот.
Это ведомости.
И потом понял, что, в общем, лучше этого не делать.
И еще один вопрос вдогонку о литературе из Челябинской области. Вы хорошо говорите, приятно слышать человека, точно владеющего словом. На каких книгах вы воспитывались?
О, Господи. На классических. На
вот,
классических
Нил,
книгах.
Дождался хороших вопросов.
Я читал до утра, зачитывался Достоевским, Толстым, Тургеневым. Поэтому, нет, возможно, моя речь не столь ужасна, как могла бы.
Можно
быть.
Я все-таки перебью тебя? Я не могу понять. У тебя такой огромный разброс любимых авторов. Особенно, вот, например, Есенин, Маяковский. Это достаточно интересные, своеобразные, но очень неоднозначные, если говорить как о людях. То есть в тебе тоже борются, скажем так, светлые, черные, бесы, как говорится, и ангелы?
Ну, я на самом деле не знаю, какие они были как люди. Вот, но то, что в их творчестве, у них душа разрывается, да, да, и они делают это бесконечно талантливо, что один, что второй. Но, наверное, в чем-то меня это привлекает, конечно. Я наизусть учил Маяковского, кстати, поступал с ним, и с Есениным я поступал. Читал «Черного человека» в 17 лет. Боже, страшное мой дело.
Друзья, у нас человек, в гостях Даниил Страхов, и вы еще успеете задать ему свои вопросы по телефону 225-3377 или на нашем смс-портале 5533 сразу после рекламы.
Да здравствует наш дорогой любимый!
Культ личности на маяке.
Итак, у нас Света на связи. Света, здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню из Ярославля. Здравствуйте, Данила. Здравствуйте, ваш
хороший театральный город.
Светлана.
Да. И, во-первых, я хотела поздравить Данила с премьерой. Это достойный фильм. Примите, пожалуйста, мои поздравления.
Спасибо, Светлана.
Данил, и вот такой вопрос. В социальных сетях, там, ВКонтакте, в Одноклассниках множество людей, которые как бы отвечают от вашего имени. Это вы или клоны?
Вот, вот. Во всеуслышание. Спасибо, Светлана, за замечательный вопрос. Отвечаю, это не я. Я не могу быть сразу и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и тем более в таких количествах. Я знаю, что там их какие-то там...
Почему же некоторые
цифры
могут?
Непонятные. Вот. То есть
но
там
вообще-то
их несколько
вы там
сразу.
Есть, да?
Я там есть, но это не я.
Под
это клоны,
именем.
Так называемые.
Нет, а
клоны.
Вы сами там
нет,
есть?
Нет, и меня там нет, потому что я не вижу в этом никакого кайфа. С кем я хочу общаться, я могу позвонить. А кому не могу позвонить, того я найду как-то по-другому. Через,
ну, в принципе, да.
Через знакомых, через каких-то еще... Там, ну, масса есть способов, а висеть в интернете... Это на самом деле, вы простите меня, Бога ради, я, может быть, сейчас покажусь нескромным человеком, в том смысле, что кого-то я никак...
Ладно, не надо скромничать.
Не собираюсь осуждать, но мне кажется, что вообще вся вот эта вот система общения в интернете...
Социальные сети.
Это система псевдообщения, потому что ну, как настоящее сказать, общение, оно дел, происходит... Да. Вот, я понимаю, когда нет возможности увидеться, разные города, да, и так далее. Но я вот помню, когда, допустим, я писал отцу письма настоящие, заклеивал их в конверты, носил на почту, приклеивал марку. Я в каждое письмо вкладывал себя. Я думал о том, что написать. Я думал о том, как сформулировать мысль. А потом появился интернет, что-то там набрал. Пым-пым-пым, привет, как дела?
И смайлик еще.
И настоящее общение ушло. Настоящее общение пропало тут же моментально. К сожалению, вот, так сказать, умение разговаривать посредством письма ли, посредством ли просто вот мы сидим и смотрим друг на друга, оно уходит, а вместо этого приходят такие суррогаты.
Но, Даниил, мне кажется, что у вас нет дефицита общения.
Есть.
Да.
Видите, как много я говорю?
Зато вы умеете. Вы умеете это делать, а не всем дано, знаете ли. Гиршин задает вопрос на нашем форуме. Спасибо за Исаева. На мой взгляд, очень сильная, достойная работа. Первое. Насколько совпали ваши ощущения от фильма, увиденного глазами зрителя, с впечатлениями от работы на площадке? Второе. Давайте сразу целых три вопроса. Вот, давайте.
Совпали, не совпали, сложно сказать, потому что кино еще не закончилось. Мы посмотрели только 5 серий, да?
Угу.
И я вместе со всеми, я не видел, у меня не было какого-то предварительного показа, тем более, что всем уже известно, что Сергей Владимирович еще, вот, собственно говоря, заканчивает последние серии, там, в смысле какого-то постпродакшена.
Ну да.
Вот. Значит, это технически невозможно. То, что я не разочарован, скажем так, общей картиной, да, безусловно. Потому что Урсуляк создал, с моей точки зрения, очередную, ну, просто, даже не знаю, как назвать. Ну, здорово все он сделал, короче говоря. А что касается вашего покорного слуги, то я уж как-нибудь промолчу, потому что не мне об этом судить, а как раз потому наша профессия является публичной, что мы, так сказать, вот сделали свое дело, теперь должны помолчать.
Еще говорят, что у вас потрясающий дуэт с Ириной Низиной в спектакле «Почтальон звонит дважды». И хороший вопрос наш постоянный форумчанин Карлуша задает. Мне вот нравится. Mm-hmm. Не хотелось ли вам махнуться с Михаилом Пореченковым в сцене с Полиной Агуреевой? Спина у нее, правда, очень выразительная.
Спина у нее красивая и замечательная. Да, как раз вчера ее показывали. Что сказать? Не спиной... Единый человек. Это раз. Во-вторых, ну что, Мише повезло с женщинами в этой картине. У него там целая россыпь алмазная. И каждая из них является просто, ну, прекрасным партнером и замечательной актрисой. И все они красавицы и умницы. Но смею уверить нашего телезрителя и радиослушателя, что Максим Максимович еще покажет.
Даниил, можно один маленький вопрос?
Конечно.
Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, а будут ли анекдоты вот про Исаева, как в свое время про Штирлица гуляли по всей стране?
Уже пошли в интернете какие-то первые, значит, весточки по этому поводу. Это раз. А во-вторых, если будут, то слава богу. Значит, этот персонаж заживет самостоятельной такой городской фольклорной жизнью. А значит, он, так сказать, вечер. приживется и будет симпатичен нашему... зрителям.
Народу.
Народу, да.
Спасибо огромное. У нас в гостях был Даниил Страхов, замечательный актер, красивый мужчина и потрясающий собеседник. Все наши слушатели отметили то, как хорошо вы говорите по-русски. И сразу видно, что
по-русски.
Человек из хорошей семьи.
Даня, спасибо большое за добрые слова.
За правду чего.
Вадим, и вам спасибо. Мне очень приятно было,
что
Вадим,
я молчал, да?
с тобой в третий раз пообщаться, а с Таней познакомиться и прекрасно провести время.
Приходите еще. Спасибо огромное. Да.